песня была такая, авария, что моя машина стукнула в телефонный столб, отбросилась, меня выбросила из машины. Я чудом Божьим остался, совершенно не вредил. Только немножко шинель свою поцарапал, сапоги имел русские, по обыкновению, когда еще притачивают американский солдат, а с русскими сапогами все ходил. В общем, да, это не видно. А сверху шинели американские. И вот это никакого повреждения не было. Машина в дребезги совершенно. Икона, которая у меня была распятие в таком ящике на ключе, она казалась у меня в руке. И совершенно не разбитое стеклышко. Вдруг смотрю, свет на повороте, оказалась машина, и я бегу вперед, останавливаю ее, она остановилась, дала мне какой-то факел, там поставили, потом приехала полиция. А где же управляющий машиной? Где он? Это я, не верю, что это я был. В общем, там одно чудо за другим, там как раз мне пришлось звонить Царевичу Алексею, он еще не был прославлен у нас, Царевич Алексей, но я такими словами ему молился. Если угодно, чтобы я еще принес бы пользу какую-нибудь твоей России, то тогда вытяни меня из этого тяжелого положения, что я могу в тюрягу сесть. Да что? Я подумал, что у меня машина была новую, я так новую поддержанную купил, только месяц-полтора тому назад, но я не успел бумаги оформить. А взял со старой моей машины, старые номера, взял там посадил просто так. За отсутствие без пропуска и страхов всякие найдено все. И вот чудо, явное чудо. Вот царевич Алексей, верю, что по его молитвам было, царевич Алексей. Когда меня спросили, у вас документы есть на машине, я говорю, да нету. Они подумали, что у меня там в середине машины, а там каша такая была. И там мои портмоне было, там портфолио, как это, такой. Не чемоданчик, папка такая, где художественные там рисунки всякие были, я тоже художником был. И вот, значит, там часовых дел мастером тоже было, там у меня там части из этих часов разные были, там все у меня валялось. Там и два галлона, да, значит, наверное, каких-то 8 чуть ли не литров или 7 литров масла, оно все вылилось, и все это... Все, в общем, они думали, что документы там просто. И они сказали, успокоили меня. Вы не волнуйтесь, мы это все проверим тогда. Телетайп был, значит, вроде не факсы, там были другая система. Ну и, значит, новый закон вышел, значит, после таких аварий, если там человек не попадает в больницу, то надо предстать пред судом или судьей, который должен, значит, или ему штраф делать, в общем, рассмотреть это дело, перед тем, как пустить его. И, значит, это 4 часа утра было, значит, к 8 часам только придет судья. А мне в 6 часов надо было быть на базе уже. Значит, и вот я сижу в этом в полицейском участке, там выжидаю, значит, этого судью. И этот судья, значит, приходит вовремя. А 2 минутки до этого, я молюсь, а 2 минутки до этого вдруг заиграл это клавиши, вроде компьютер, не компьютер, там телетайп, не знаю, как по-русски сказать, но там эти клавиши, как печатная машинка, вдруг заиграли сами. И, значит, пришло оттуда оповещение из штата, что машина была зарегистрирована, все документы оформлены, было 2 дня тому назад. И машина, которая была, эти номера взяты, она была, машина была белого цвета, серой верхушкой, или 4 двери, 8-цилиндровый мотор ровный. А машина, которую разбил я, была новая, 6-цилиндровая, последней модели, Кайзер такая. Она была красного цвета, 2 двери только. Вот. И описали, точно описание сделали, что как будто кто-то взял 2 дня до этого, значит, зарегистрировал. Ну, явно было чудо. И меня, значит, отпустили, дали маленький штраф мне, там, $15 тогда, что я заснул, значит, за рулем. А потом, чтобы машину, да, полицейский говорит, ну, я вас отвезу в гараж, который машину на буксир взял, вы должны будете расплатиться за это. Приехали туда, Он говорит, давайте документы. А у меня документов нету. Как нету? А как вас отпустили там? Пришлось еще ехать в участок, получать новые документы, заплатить там штраф. Что значит, они не были взяты сразу же, там строго было, 10 дней давали на оформление, переоформление машин. И, в общем, вот царевич Алексей меня спас. Тогда. Да, к чему это я рассказал?
Курение.
Да, вот курение. Видите, это первое курение было, моя первая сигарета. И вы думаете, меня это проучило чему-нибудь? Нет, я уже первый этап закурил, значит, разбился в дребезги, всякой беды натворил, и пошел курить себе, и курил 10 лет. Ужас. А когда я старался бросить, уже как только тогда, я уже иконописцем был, иконы писал, а я иконы, вдруг ко мне приходит батюшка. Отец Дмитрий покойный, царствие ему небесное, и он говорит, ты что? А я на улице, он там подвальное помещение переделал, у нас с нашим батюшком всем приходится работать, значит, он столяром был хорошим, он там переделал помещение, из подвала делал квартиру нам, а я на дворе курил, он меня застал курящим, ты что, куришь? Я говорю, да, и ты еще иконописец? Я говорю, да, ну а что, я не курю, когда я пишу, а когда я писал картины, я себе брал, курил, писал картины, там это на мольберте, у меня там папироска торчит, там уже прогорит кусочек мольберта, там все, но я так делаю. А иконы, конечно, никогда не смел. Значит, а ты, значит, чувствуешь, что это нехорошо, раз ты не куришь, когда пишешь иконы, как же можно, надо молиться, когда я пишу иконы. А, так вот, ну, так брось ты это, я это не допущу, так нельзя это так, что ты иконы писал, да курил. А ты не знаешь, что Иоанн Кронштадтский говорит об этом? Я говорю, нет, не знаю, нигде в Священном Писании не написано, что нельзя курить. А Иоанн Кронштадтский, ты мало читал? Да мало. Тогда мало читал. Он говорит, а ну-ка прочитай, «Моя жизнь в Христе», там увидишь. Я прочитал, со слов Иоанна Кронштадтского, да я увидел, что курение – это возводимый дым дьяволу. О-о, ведь я это говорю, ну, надо с этим бороться. И вот как же бороться? Ну, брошь, ну, у меня силы воли полно, знаете, такой. Сварился, особенно между американскими этими бедненькими солдатами. Я же русский, а русский такой сильный воли, что, знаешь. И вот я думаю, ну, это плевое дело, возьму, да брошу. Да, особенно матери говорю, что брось, да ты что-то не бросишь. Она говорит, да не могу, сынок, вот. И вот я бросил, выбросил пачку, все в порядке, все. Проходит несколько часов, начинает тянуть, тянет и тянет. Приходит ночь, ничего не вдруг. 2 часа ночи я уже встаю, сажусь в машину, припоминаю, в каком месте леса я выбросил эту пачку папирос. Я выхожу, и ночью 2 часа, и как собачка, стараюсь найти, где же эта самая махорка, где же моя папироска моя. И в конце концов, когда находил, а то дождик бывал, а то не найдешь, тогда едешь в Америке, там автобусные станции, там недалеко, там, ну, 15 миль надо было проехать, какие-то 20 километров. Вот еду туда, все закрыто, в то время еще были, по ночам не было открытых магазинов. Я приезжаю туда, на автобусную станцию, там американцы курят окурки такие большие, пепельницы, и бросают там по полу сигареты. Я как животное брал, хватал эту папироску с такой жадностью, этот кусочек, и просил у кого-нибудь, дайте мне огонька, чтобы закурить. Вот, тогда я понял, что такое страсть курения. Уже с того времени хоть меня отучило, хоть я не осуждаю тех, которые курят. Вот я помню, как это. А как же освободился? 3 года боролся с этим. И боролся. Было время, даже бросил на весь Великий пост. Вот. А потом еще опять закурил. После уже праздник, надо было себя утешить. Замечательно слово, утешить. Мы так любим утешить себя. Чем утешать? Ужас. А потом еще как-то на 3 месяца бросил. На каком-то общественном собрании монархическом. То здесь, значит, там лектор там беседует, а мой братик сидит рядышком, а одна за другой папироска идет. Я в конце концов не выдержал. Давай папироску тоже закурил. И как же я бросил? Бросил так. Я пошел с папиросой в зубах, вхожу в свою же квартиру, в домик, в маленьком домике жили, открываю дверь и по обыкновению смотрю на святой уголок, всегда проверяю, матушка зажигает, еще не было она матушка, ну матушка по старому русскому понятию, лампадочка горит и нет, и перекрещу лоб себе, когда войду. И вот я, значит, посмотрел на икону Спасителя, нерукотворный спас. Кстати, он сам его же написал. И у меня вырвалось из глубины души, но вам объяснить это трудно, если сами не почувствуешь, что такое, когда вырывается из глубины души молитва. Я просто говорю: Господи, я не могу это победить, а мне нужна твоя помощь, помоги мне. Я положил эту папиросу, пепельница у меня была при входе, большая пепельница, я ее положил, и как будто бы никогда в жизни не курил. Раньше у меня такое, я подходил курящим, недалеко, поближе, так, чтобы лишь бы почувствовать этот запах, чтобы тянуть что-нибудь такое, хоть постараюсь, вот до такого у меня доходило. А вот здесь, когда я эту папироску положил, все, я как будто никогда в жизни не курил. И мне противное стало все это. Только чувствую, кто-то курит, мне сразу противно. Отвращение появилось к этому. Вот что значит сила Божия. Это только Божья сила. И вот я с того времени тоже начал верить, вижу, что всякую страсть, особенно всякую страсть, но на самом деле всякий грех, мы можем победить только при благодати Божией, при помощи Божией. Это на своей шкуре испытал. Поэтому я могу говорить совершенно откровенно людям, если хотите освободиться от какой-то страсти, просите у Господа Бога, но от сердца. Попросите от сердца, Господь сразу же даст. Это я так испытал на своей шкуре.
Скажите, допустим, как маленький ребенок, который 16 лет, он, допустим, страшно не слушается, школу проделывает, и как бы дома не учился, вот как мать можно ей помочь?
Это самый трудный вопрос вы задаете, именно потому что...
Потому что когда уже молишься...
У меня сейчас детки как раз такого возраста, хотя на самом деле не такого возраста. Они у меня не 16 лет и 17, у меня 28 до 32, до 36 или 35. Но проходят они стадию как раз вот такого возраста. Им ничего не скажешь, они все лучше тебя понимают и знают, на самом деле. Но это Феофан Затворник говорит, когда маленькие... детки были, они смотрели на родителей своих и говорят: о, мамочка, папочка, они мои защитники, питатели, все, они мои, все, все для меня. Так становится уже 12-13 лет, уже, о-о, а мама и папа, оказывается, не все знают. А как уже становится 15-16 лет, да мама, папа ничего не знают. А потом уже, когда они станут уже за 25, за 30, а может что-то мама, папа все-таки знает. Ну, только тогда, или 30. А потом только когда своя семья становится, тогда уже думаешь: а, я сейчас буду воспитать детей совсем не так, как мама, папа меня воспитала. У меня будет совсем по-другому, я их как следует буду воспитать. Но когда они вдруг становятся, уже подрастают, и сами подростки, вдруг тебе начинают вспоминать мама и папа. А может, они же были правы. И только когда умирает папа, мама, тогда вдруг они оцениваются. Вот так это ход, житейский ход. Почему? Что надо делать? Молиться. Молиться, терпеть, молиться. Но надо и строго. Это мне трудно сказать. То есть я сам свои, конечно... Они у меня 15-16 лет были послушные. Ну, значит, уже за 25, когда перелетел, это, значит, решили тогда показывать, значит...
Они
с опозданием. Вот. Я тогда наплакался немало с матушкой, конечно. И ничего не скажешь. Ничего, столько хочет сказать что-нибудь, они просто отворачиваются и делают по-своему.
А ремешком положить можно?
Ну, ремешком. Моя мама меня, конечно, лупила. Мне было 16 или 17, а брату было 15. Мы с ним дрались вот на диване, и она как взяла, вот так начала. Но нам было так смешно все это, мы прекратили драться. Потому что смешно было, ну, вообще-то, но... У меня один сынок такой есть, который, сколько бы ты ни убил, уже еще с маленького детства, он только ожесточается. Вот ты его можешь убить, но он никак не сдаст свою позицию. Так что есть такое упрямство детишек. Это самое главное воспитание, к великому сожалению, нам нужно давать деткам, когда еще по старым правилам говорится, когда можно было положить поперек скамеечка, не в длину. Вот тогда воспитывается уже ребенок в чреве материнской. Но первые 2 года самое важное, 2 годика, 3 годика, до 3-летнего возраста, а потом уже все труднее и труднее становится. Молитва. Молиться, а молитва со дна море достает, особенно материнская молитва. Ну, никогда не осуждай его, не считай, что он уже пропал. Вот это самое плохое. Но придется иногда за поступки сказать, это отцовский дом или материнский дом. Если ты хочешь здесь жить, тебе придется тогда прислушиваться к тому, что я говорю. Если нет, тогда придется тебе искать свою квартиру. Так бы это больно не было тебе. Но так приходится иногда делать. Тогда ребенок, если головку имеет, там же надо платить за квартиру, да то и все.
Где квартира?
Может быть, легче было бы ее, все-таки его мама немножечко ее уважать, хоть немножечко. Но если бы вы верующий, было бы другое дело. Там можно напомнить пятую заповедь, что отца и матерь свои долголетним будешь, и благо же тебе будет на земле. А это единственная заповедь, говорят святые, объясняя ее, что единственная заповедь, которую Господь обещает благоденствие здесь даже на земле, за уважение родителей. Но это уважение не только родителей трактируется святителем Иоанном Златоустом, а также и уважение и к духовенству, и к начальству, в общем, учителям и тому подобное. Вот. За это, за послушание и уважение к старшим, Господь за это дает жизнь, значит, даже здесь, на этой земле, благополучно.
Батюшка, хотел спросить насчет Московской
Патриархии.
Там же тоже есть батюшки очень
благостные,
хорошие.
Наверняка. Которые...
И как же вот,
например, зарубежные русские патриархии?
Ну,
там в Московской Патриархии есть благостные батюшки. И, конечно, может быть, даже очень много. Может, даже больше, чем зарубежные церкви. Но беда в том, что Московская Патриархия не настоящая церковь, по нашему взгляду. Так как они считают нас ненастоящими, мы их считаем ненастоящими. Но нет, не потому что хотим платить зло за зло, а просто потому что мы прекрасно понимаем, что когда митрополит Сергий взял да подписал эту самую несчастную декларацию, то он постарался внедрить, втянуть в это дело всех епископов, и включая за рубежом.
Ну, в Москве находится, вы не общались, а общественно.
Общался я, когда был представителем архиерейского синода, на полтора года меня здесь имел такое назначение, то я общался в каком смысле? Ко мне приходили из Московской Патриархии, которые хотели переходить в зарубежную церковь. Вот таких, ну, может быть, 18 было, может, немножко меньше, немножко больше, тоже не могу сказать. Но я никого не рекомендовал, чтобы переходили в нашу церковь. Не рекомендовал, потому что у них не было идеологическая причина переходить, а у них было причины недовольствия со своими епископами, несправедливости, какие-нибудь тяжелые материальные положения, а больше всего недовольствие, значит, своим начальством, чисто личного порядка. Вот. А то, что и по идеологически, ведь идеологически, если смотреть, этот жил за границей всю свою жизнь, можно сказать. За границей очень много найдешь пастырей, лютеранов, и в Германии было, и протестантов, и баптистов, католиков, которые совершенно на вид были добрые пастыри. Жили, старались жить по-евангельски, цитировали Евангелие, жили по-евангельски, не разводили своими женами, и у тех, которые были жены, не занимались аморалью, а морально жили очень высоко. Но они не были настоящими пастырями, потому что они не принадлежали к настоящей церкви. Так что, когда в 27-м году было это сделано, то в это время было на руках можно посчитать епископов, сколько было, пошли с теми. Остальные не пошли за это. Значит, соборного решения это не было в его пользу. А было против него. 80 епископов осталось против него. Все они были в итоге уничтожены, в конце концов. А он создал церковь свою новую.
Насчет миллионов прихожан, которые ходят.
Ну как? А это я только могу сказать, что не нам судить. Не нам их судить. И никак я не поставлен судить тех миллионов, которые ходят и верят, что это настоящая церковь. Я только могу сказать сердцем, если есть возможность мне кого-то призвать, те, которые хотят быть призваны к церкви к нашей, то я только могу стараться это делать. А осуждать я никого не могу. Никого не могу. И не могу сказать, что поголовно, как вот читал в печати недавно, это замечательная книжечка, 95%, там очень хорошо написано. Ответ и одного игумена, имя забыл, Амвросия, кажется, ответ, вопросы и ответы о православии. Толстенькая книжечка, и там замечательные, там по-святотельски все делается, но пока не дошли до зарубежной церкви. Там в одном месте, значит, поставили, что зарубежная церковь как будто бы намеки такие, подчинение Ватикана, огромный сид, что зарубежная церковь, она как маленькая лодочка, а московская патриархия огромный корабль, который ведет, значит, к пристанищу, а эта маленькая лодочка все равно разобьется, и эта женщина, которая попала в эту маленькую лодочку, она все равно не спасется, так или иначе. И он прямо там пишет, этот игумен, что те, которые приезжают в зарубежные церкви, то они, значит, спасения не имеют. Мы это не можем сказать, не нам судить. Не можем сказать, знаем только из истории. Апостольское преемство прекратилось в 27-м году. Значит, все постановления, всех, которые ставили 27-го года, они уже не имели апостольскую преемственность. Они были ставленниками советской власти. Как это горько не было бы, они ставленники советской власти. Но как народ, вот наш владыка митрополит Виталий много раз старался как-то подходить мягко или как-то давать какую-то надежду народу. То, что он говорил, например, такую вещь. Ну, было время из жития святых, где ангел приносил дари, причастие, значит, отшельнику. Он написал, сказал так же хорошо, и ворон как-то принес, хотя я это сам никогда не читал. И он говорит, что может по какой-то сверхъестественной экономии, то есть принципу любви, что Господь как-то передает вот это таинство свое через служащего кегемиста, который так был. Вот он так написал. Так. Но это, к сожалению, многие отрицают такую возможность, что Господь такое делает. Но я не отрицаю возможность его спасения. Опять сколько известно кому. Вот, например, я прекрасно знаю, что было 14 младенцев, которые были убиты от 1 года до 3-летнего возраста. Они были убиты Иродом, который хотел уничтожить Господа Иисуса Христа. Никто из них не был ни крещен, никто из них не принадлежал к церкви, никто из них не причащался. Но Господь их сделал мучениками. И они прославляются в нашей церкви как 14 мучеников. Я также верю, все те детки, которые в утробе матери своей изверегались матерями, то есть аборты, то все эти детки, они также Господь принимает как мучеников. Я верю в это лично. Поэтому иногда могу утешить ту несчастную мать, которая не знала, что можно, что нельзя совершать аборты, что это убийство, и очень изнемогала им. Готовы нести всякие эпитемии. Все. В конце концов, я мог успокаивать ее тем, что сказать, ну ты не очень-то все-таки журись, а вот ты кайся, а покаяние заключается в том, что ты никогда этого не сотворишь больше. И но знаешь, что за тебя будет молиться твой задумчик, твой младенец, который будет тебе помогать, и смотри только за того, что смотри, только не измени его уже. Он тебя любит все равно. Так что мы не можем сказать, кто из московской патриархии спасется, кто не спасется. И также мы не можем сказать, кто у католиков спасется, не спасется. Я видел эти самые, когда был в польском лагере, то мы всякие проходили бедствия за границу. Было одно время в польском лагере, транзитном, там, в общем, Винна называлось. Там мы, единственная семья была русская. Еще одни с нами тронены были. Они просто терпеть не могли русских, потому что они тогда считали, что ну, вообще терпеть русских не могли. И вот в этом лагере я все-таки видел бабушек, старушек, которые свои эти розы рябить, эти вроде четок специальные, особенные, которые брали, читали три раза «Отче наш», и там семь раз «Богородица Дева радуется», и что-то. И они искренне верили, ходили в свои эти костелы, и были добрыми людьми, они старались помогать другим. И даже те, которых ненавидел остальной народ, скажем, а они старались как-то нас, деток, защищать, когда на нас нападали.
Так что опять не мне... Это гораздо серьезнее. Вопрос, например, о причастии, да, православный храм, это московский, куда ходит огромное количество людей.
Я знаю. Ну вот причащается ли? Если причащается, то лучше бы не причащались. Потому что говорят так святые, если мы причащаемся в плоти и крови Христова, а мы не следуем, не исполняем то, что церковь предписывает для этого, то мы этого суждения себе принимаем.
Нет, но я имею, может быть, стараюсь все исполнять.
А что же вы знаете? Так я вот сколько говорил с смирянами, как мало из них, которые поисповедуются, понимают, что такое исповедь, а как многие не подойдут, просто батюшка прочитает им молитву, если полностью прочитает, и отпускает. А в настоящей исповеди редко кто мне когда рассказывал, есть московские патриархи. Потому что недостаток священников, во-первых, даже. Есть исключение также крещение. Крещение большинства из них совершенно не канонично, неправильные. Не окунают в купель, как положено, в младенцев или взрослых, а обливают там и кропят иногда. Таинство, как таковое, не совершается даже обрядность в полном правиле, как это положено. А если насчет причастия говорить, ну вот у нас есть один епископ, который и так утверждал, что в московской патриархии таинство совершается, но для тех, которые ничего не знают о экуменистическом движении, и которые не знают о других делах московской патриархии, то им оно идет во спасение. А те, которые знают о экуменистическом движении московской патриархии, причастие или таинство идет им во осуждение. Для осуждения. Мне это такое намного труднее принять. То есть мне надо сказать, в каком смысле. Тогда истина и правда совершенно не должна касаться ушей русского народа. Они совершенно не должны знать о нашей зарубежной церкви, о том, что есть церковь за границей, она осталась еще настоящей, которая боролась все время против коммунистического движения, которые прославили новомучеников уже давным-давно, и всех почти что святых, которые потом, спустя время какое-то, последовали нашему примеру и начали прославлять. У нас все это было давно сделано раньше. Но мы открыто всегда боролись против этого обвинения. Мы гласили это как ересь. Ересь, последняя из ересей, это экуменистическое движение. Московская патриархия до сих пор, к великому сожалению, сколько об этом ни писалось и не предупреждалось, но до сих пор соборное постановление было не выходить из Союза мировых церквей, а продолжать там работать. До сих пор продолжается богослужение в участии кардиналов иногда, протестантских всяких священнослужителей, что категорически запрещается каноническими правилами. Это, к сожалению, продолжается. И как бы такие уговоры не были с нашей стороны, чтобы это все прекратилось, мы же поставили условия простые. Вот выйти из экуменистического движения, это было постановление нашего архиерейского собора, для разговоров, чтобы мы могли бы прийти, можно сказать, к круглому столу переговоров, чтобы как-то объединение было бы, в конце концов. Поправить это дело, страшное дело. Второе условие было, что признали бы священномучеников, новомучеников российских, включая царственных новомучеников. Значит, что полтора года тому назад последовала страшная вещь для нас, для нашего взгляда. Вдруг собор этот патриархийской церкви заявил, что прославлять священномучеников мы не можем, хотя мы признаем, что они пострадали за Христа, но они были вне ограды церкви, поэтому мы их прославлять не будем. То есть как? Какие? Например, митрополит Иосиф Петроградский. Значит, да, конечно, он протестовал против Сергия. Он, здесь целая катакомная часть церкви начала себе называться иосифлянинами. Так? Он был вне этой структуры сергианской церкви. И они, значит, признав, что они были замучены, убиты советской властью, но они посчитали, что их прославлять нельзя, потому что они были вне церкви. Вот. Здесь они отделили себя от святых, священномучеников, которые мы прославили еще в 81-м году. Ну, и это не один, а их множество, которые они не будут с ними иметь. Значит, все те, которые пострадали в концлагерях, все, которые были убиты советской власти, которые боролись против православных, все, которые не подчинились, значит, Сергию и его этому подхалимству, подыгрыванию советской власти, то все они не могут быть новомучениками. Это в глазах патриархии официально. Почему? Потому что им тогда придется признать свои грехи. Потому что эти священномученики обличают их, а народу это неизвестно. Народ же не знает этого.
Вы думаете, невозможно признать священномученика?
Ну, мы-то надеялись, что как раз это будет, как только освободилась Россия от этого железного занавеса, как будто бы. мы только надеялись, что это так будет. Но вот было в 93-м году было в газете «Радонежь», кажется, написано было послание патриарха, где он как бы извиняется за то положение, которое, значит, за сергиянство немножко. А потом в том же, в той же статье он обрушивается на зарубежную церковь, как карвалатские раскольники. И это официально вот это идет все время такая позиция. В Москве нам храмов не дают никаких. Никак. Я когда говорил с Белым, в Белом доме меня пригласили там, когда был представитель архиерейского синода, там такой Михайлов был, он связь между Государственной Думой и религиозными культами. Вот, значит, он пригласил познакомиться, значит, с нашей церковью, как он нам сказал. Да? Разговор был очень интересный, он так с такой радостью нас принял, как будто и все. Но он заявил, что он ничего о нас не знает, что, конечно, трудно было поверить это. А потом вдруг вопрос, а когда вы соединитесь с Московской Патриархией? Я ему сказал, что вот постановление собора было, то вот четыре пункта тогда было. Когда это будет создано условие, тогда мы можем говорить об этом, чтобы поправить положение. Он на это страшно возмутился. Он тогда возмутился, потерял, он явно еще дипломатами-то, но он потерял самообладание, и он здесь сказал, а что вы из себя представляете? Вы же щепка только. Мы прекрасно знаем, что у вас там творится уже в Суздале, а тогда нагревался раскол в Суздале. Он, а тогда еще не было его, а нагревался, но ему все известно было, конечно, все известно было. Ну и вот тогда обрушился на меня.
Сейчас же, по-моему, ведь разрешено любое
вероисповедание. Да, вот они, новый закон. То тогда мне гарантировал тот же самый Михаил, что вас не будут преследовать дети, будут вам давать права. Теперь мы вам не дадим в Москве. Такой договор был между патриархом и Ельциным.
То московский... Даже построить нельзя.
Нет, в Москве нет. В Москве ничего не будет. Чтобы не было бы православные церкви. Но работать тогда, он сказал, в больницах или по приглашению, в школах вы можете, мы будем защищать ваши права. Но это было до издания, вот последний закон. А последний закон гласит, значит, о том, что на самом деле мы ничего не можем делать без регистрации. А регистрацию можем получить только через Московскую Патриархию. Мы не можем, не имеем права легально распространять ни кассеты, ни книги, ни издательство заниматься, ничем мы не имеем права легально делать. Так что получилось положение такое, значит, мы, русская православная церковь, которая держала в чистоте и питала Россию множествами книгами, наши издания, те, которые были церковники до того, как Россия стала свободной, то они знают, что духовная литература они получали именно из-за границы из нашей церкви. Все, что нужно было, все, что было запрещено здесь. Все богослужебные книги, все молитвословы, все это было из-за границы.
Вот зарубежные русские церкви, о которых вы говорите, которые на вашей церкви, я не могу пока ничего по этому поводу сказать, поскольку я просто не знаю.
Ну да, так я никак не хочу насиловать ничего.
А причащаться-то надо? Плоть и тело, и кровь, и что? Как же быть-то?
Я только могу так сказать. Вот у нас положение параллельно было в Америке. Когда меня просил как раз Роман поговорить о нашем владыке митрополите Филарете. Вот на таком кружке как-то с молодежью, там молодежи много было, кстати. Спрашивали такой вопрос владыку. Владыка, а что мне делать? Я живу 350 миль, это значит каких-то 500 километров от ближайшей церкви за границей. У нас недалеко есть это американские юрисдикции. OCA, значит, она раньше называлась американская митрополия. Вот они откололись от нас последний раз, два раза откололись, по-моему, возвращали, значит, в итоге откололись в 47-м году. И владыка митрополит дипломатически ответил так. Ну, если бы я был бы на твоем месте, ну, я бы просто не ходил бы туда. Знаешь, вспомни из жития святых, были отшельники такие, которые по 40-50 лет не причащали. Вот это был его ответ. Он не запретил ему. Он сказал, если бы я был бы на твоем месте, я бы не ходил бы. такая позиция брал мой Ава. Вот я тоже, я лично не могу. Зная то, что я знаю, знаю всю подноготную, знаю всю эту верх весь, который как создана была эта московская патриархия, то я не могу туда идти. И если я бы умирал, я никак не могу, чтобы мне бы пришел бы священнослужитель из московской патриархии, меня бы причастил. Я бы отказался от этого. Я не мог бы это сделать. То есть я так, потому что я слишком много знаю,
понимаете. Батюшка, как этим летом был крестный ход, годовщина, да, убийства царской семьи, и это был, этот крестный ход был по призыву патриархии московской. Вот, и призывали весь народ к покаянию по поводу убиения семьи царской. Весь народ призывали. Это вот от героя Саня Древняя шел крестный ход в церкви святого Николая на Берсинской набережной. Очень
длинный. Я знаю,
вот, это же шаг.
Так это, да? Шагов много я вижу. Я много вижу. И в печатном органе, и в этих разных газетах из московской патриархии. Много вижу движения как раз в правильную сторону. Очень много вижу, что даже протестов против, вот словами было, писали там монашествующие, против, вот написали патриарху о том, что надо обязательно выйти из этого и коммунистического движения. Так что много-много идет со всех сторон, и снизу, снизу все это идет.
Наш храм. Я полгода просто имела такое счастье. Я ходила на специализационные курсы. Вот. Но дальше у меня, к сожалению, не получилось. Но там призывали совершенно четко и очень активно против коммунизма. Мы против него наши священники нашего храма,
которые сами занимались. Но нигде, где вы не были бы, нигде не поощряли, никто не говорил, что у вас зарубежная церковь на правильной дороге, и она настоящая церковь. Никто вам никогда этого не говорил. Ни в каких учебных заведениях московской патриархии. Никогда. Наоборот. Наоборот. Всегда говорили, это Раскольники, Карловацкие, и все действия их недействительны. Настолько, что когда у нас было два несчастных случая, я с одним лично знаком, это одного батюшки назначили мне помощником в больнице работы с детками, но я знал, что его это не по нему будет эта работа. Так что он ко мне так и не появился. Он хотел выехать за границу или получить приход какой-то, хотя и здесь. Я рукоположил его епископ Варнава наш. Московская патриархия его приняла, дали ему приход, но сначала сделали рукоположение. Также был еще другой батюшка, здесь Олег Стеняев, также поставленный нашим епископом, который также, когда его взяли, приняли в московскую патриархию, то взяли полное рукоположение, все, значит, как будто он не был рукоположен. А мы, я говорю, чудаки, с одной стороны, ну, мы принимали, сколько, ну, пару сотен уже приняли из московской патриархии, без того, чтобы их перерукополагал. А по принципу экономии. Мы это для облегчения перехода. И мы не ставили этого. Нигде в печать у нас не увидите того, что московская патриархия безблагодатная. Вот теперь только начинается уже, прошло столько времени, никакой реакции нету. Они углубляются в верхушки, все больше и больше в это самые и коммунистические связи, и зависимость от них. В каком смысле? Там же сейчас замешанный банк всемирный. В этом деле ассигновывают суммы католики, вот Кострому, район Костромы на реставрации монастырей и храмов выделено было чуть не 150 миллионов, а то и больше, католиками. И все это, всякие дела такие творятся, которые явно показывают, что верхушка не хочет никак идти по другой дорожке или изменить свой курс дорожки. Они хотят просто нас уничтожить. У нас сейчас пропало, то есть был убит, зверски убит, замученный брат Иосиф. Вот иконочка, я, кстати, если кто, у меня одна иконочка, я оставлю в дом всей, чтобы не прийти ни с чем. Иконочка мироточивая, иверская, может вы слышали о ней, монтреальская. Вот. Икона пропала. Брат Иосиф был убит. У нас убитый еще один был священник в Питере, но там обвинения всякие другие идут. И у нас в Сибири монашествующие были убиты. Но нам дороги настоящие-то здесь не хотят давать, явно. Я когда-то такую взял, поехал в Софринский, это фабрику, есть фабрика такая, изделия Софринского. Меня один батюшка московский же патриархии провез туда. Ну, там можно было на 20% дешевле купить, чем в этом магазине здесь главном, тогда еще. Вот, значит, набрали там, я набрал всяких вещей, и потом дал иконочки одному дядюшку такой полненький, с бородкой. Ну, по-видимому, он был священнослужитель московской патриархии, но в костюмке всякий был. Он просто подошел ко мне, когда я только хотел заказать бумажный иконостас, из бумажек, значит, отпечатанный. Не надо покупать это. Я вам скажу, где можете купить, там за одну третью заплатите. Ну, спасибо. Благодарность это я ему взял пачечку моих икон Казанской Божьей Матери. Вот такая пачечка была. Я ему дал эти иконочки, чтобы вам распространять между вашими. Знаешь, что тогда это было начало, еще не было столько печатного, сколько было. Он принял их как будто бы с благодарностью. Но потом он пошел к моей помощнице, там был Валерий и Нина, значит, к Ниночке пристал, значит, а скоро за батюшка? Она ему это и сказала, да так, да он из Нью-Йорка, тогда я был в Нью-Йорке. Как из Нью-Йорка? То? И значит, она тогда вдруг, ну, говорить дальше не хотела, и пойди с мужем говорить. И значит, вот Валерий с ним говорит, и вот он начинает, ему рассказывает полностью все, я то все слушаю, а потом вдруг как покраснел. И потом как разревелся, то есть, ну, в таком смысле, как накричал, ах, а вы карвалатские раскольники, а что вы здесь делаете? И побежал ко мне, и в буквальном смысле вот так, чуть не швырнул мне все эти, я от вас ничего принимать не буду. Ну, и картина переменилась, так ко мне было более-менее уважение, там, то и все, вдруг узнали там в Собранском этом, что это карвалатские раскольники, ну и все. Моя очередь уже прошла, я все закупки сделал, значит, надо получить товар, а товар не дают, которые передо мной были, несколько человек, все проходит. Пока этот из московской патриархии, батюшка, взял, да не рассердился, говорит, мне надо было к дантисту, там это, вы мне все перенапортили, почему ему не даете, он же был раньше этих всех здесь, и в конце концов дали, когда я приехал рассматривать, очень много было брака. Так что вот, ну это случаи такие, может быть, единицы, может такие, но... Может быть и нет, потому что когда я вижу, встречаюсь с московскими батюшками, там на вид, которые батюшки, они всегда на меня, вот в том же Софронском магазине, здесь в самом городе, в Москве, когда мне приходится бывать там часто, что как-то на билет себе зарабатывать. То я, значит, покупаю там, если есть толковые иконочки, лампадочки, вот что я закупил, а там, значит, за границей мне приходится, значит, отдавать, они там продают, и я получаю деньги, и как-то, значит, вот билет. Именно билеты, что это недешево, скажи. Да. Ну вот. Там смотришь, батюшки, они очень смотрят косо на меня. Они не одеты так. Они не одеваются так. Народ-то раньше был в 92-м году, в 3-м году, совсем по-другому реагировали. Почти что, ну, очень многие подходили под благословение. А теперь и в метро, когда сядешь, обязательно встали кто-то. Не надо долго стоять, но не то, что я хочу, чтобы мне давали место, но просто показывали уважение священнослужителю. Теперь этого нет. Нет? Теперь я могу ехать в метро сколько угодно, молодежь может стоять, кто угодно, никто не встанет. Но что это показывает? Мне показывает, к сожалению, что, может, народ сам разочаровался в духовенстве.
Нет?
Нет?
Отец, не сажают беременных, не сажают старцев, не сажают коллег. У нас просто жуткое упущение с молодежью. И вот относительно такое.